Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Валерий Смирнов и Вадим Кирюхин, наш слушатель, который сегодня заменит Александра Краснова, который катается на лыжах и правильно делает, потому что в этот сезон, наверное, и надо кататься на горных лыжах. Но просто мы не хотели бы, чтобы наши передачи и обсуждения актуальных событий прерывались, на что нам пеняли многие из наших слушателей. Значит, соответственно, вот мы как бы пытаемся немножко ротироваться в этом смысле и с тем, чтобы продолжать нашу передачу уже в каком-то ином составе.
Кстати, Вадим, добрый вечер.
Да, извините за долгое вступление, я представлял Вадима и угу. Эту ситуацию. Итак, первый сюжет, который мы хотели обсудить, это блокада российских фур, которая происходит на Украине. Но она освещалась у нас наиболее так ярко и наиболее продолжительно, поскольку вначале ее начали вроде бы активисты, некие там правого сектора или неправого сектора, ну, короче говоря, они пропускали фуры через западную границу, там с несколькими государствами граничит Украина, с Венгрией, по-моему, Словакией. Вот. Но надо сказать, что эта блокада, о которой говорили больше всего, там были приняты ответные российские меры, вы наверняка это знаете из средств массовой информации, по сути явилась дополнением к той блокаде, которая организовалась также со стороны Польши, поскольку в Польше на текущий год не было достигнуто соглашение о обмене транзитным транспортом между Польшей и Россией через территорию Белоруссии. Соответственно, на территорию Польши не пускали российские фуры, ну а польские фуры на территорию России тоже, соответственно. В результате образовался некий такой блокадный, если угодно, линия блокады России со стороны западных стран. Не всех их повально, а те, которые, так сказать, граничат непосредственно с российской территорией или с территорией стран, через которых Россия осуществляет транзитные перевозки. Вот я в этой связи вспоминаю, что после создания Советской России где-то в 20-е годы было очень популярно такое название, пошедшее в мир с руки, если я не ошибаюсь, лорда Керзона, англичанина, санитарный коридор. То есть между Россией и остальной Европой, в которой тоже бродили революционные настроения, образовывался коридор из таких антироссийских государств, главное из которых являлась Польша, которая должна была как бы защитить остальную Европу вот от этого советского влияния. Это было ровно век назад. Вот у меня сейчас такое же впечатление, что образуется еще один такого же рода санитарный коридор, который имеет, однако, не политическое, а скорее, вернее, не идеологическое, а скорее экономическое значение. То есть Россию в течение практически четверти века и без помощи нынешних кремлевских правителей подсаживали на некую импортную иглу. Напомню, что Советский Союз был государством самодостаточным. В общем-то, он все свое производил внутри себя. И в случае, если не хватало каких-то импортных поставок, ну, ситуация с каким-то товаром становилась хуже. Или он был не того качества, но он был. Вот, начиная с начала 90-х годов, нас лечили мыслью о том, что мы должны включиться в мировое распределение труда, имея в виду, что у нас есть сырье, и этого достаточно. Живут же за этот счет страны типа там Саудовской Аравии, там прочих всяких членов ОПЕК, выдающихся, начиная от Бахрейна и кончая Татаром, не говоря уже про Абу-Даби. Вот. Вот и вы будете как Абу-Даби, только очень большое. Продавайте себе свою нефть, а вам в ответ будут выдавать товары высокого качества. Напрягаться не надо, какие-то заводы развивать, морщить лоб потом, какими кадрами их снабжать, насколько это соответствует уровню мировой техники там, и прочее, прочее. Что там париться? Выбросите это все нафиг, у вас сырье уже есть, есть что продавать. Ну и покупайте себе готовое. Таким образом было закуплено в значительной степени советское машиностроение, авиастроение, автомобильное строение. Ну, там руины этого мы можем наблюдать в самых разных ипостасях, начиная от завода Лихачева и кончая несостоявшимися лайнерами серии ТУ, которые куда-то, если и пошли, то только в военную приемку, и то в ограниченном количестве. А все остальное заняли какие-то такие гибридные аппараты, типа так называемого суперджета Сухого, у которого там, по-моему, свыше 90% частей иностранных составляющих. То есть это такой гумункул, созданный, сшитый из разного рода запчастей. Так вот, когда-то за это должна была наступить расплата. Расплата в виде того, что если вы ведете себя не по тем канонам, которые вам дают, страны, осуществляющие экспорт на вашу территорию, они вам его просто начнут перекрывать. И таким образом вместе с ним и кислород как таковой. Вот раз вы живете на импорт, точнее говоря, всякого рода продукт, вот мы вам сейчас его потихоньку и перекроем, посмотрим, как вы тогда будете прыгать и шевелиться. Вот это примерно то, что на сегодняшний день происходит с вот этим вот перерывом импорта и в Польше, и в Украине, поскольку, по сути дела, это вот две страны, через которые идет основной поток грузовиков. Что хочу вам сказать в этой связи? Что, во-первых, ни та, ни другая страна не являются в полном смысле независимыми государствами. Это надо понимать. Что Украина — это просто режим американских марионеток. Польша лучший союзник, считает себя, во всяком случае, лучшим союзником Соединенных Штатов в Европе. Вот вообще лучше всех. Лучше даже оккупированной Германии.
По каким критериям?
По тем, что команда из Вашингтона, она выполняет в первую очередь всегда и на 100%. Вот критерий такой.
Угу.
Вот. То есть в Германии там еще могут быть какие-то там шевеления на эту тему, типа, давайте почешем реп, все равно команда будет выполнена. Страна оккупирована, что говорить. Вот. Но, во всяком случае, какая-то общее дергание на тему независимости может еще как-то произойти. Вот. А здесь даже этого не происходит. Поэтому то, что это все вместе, и украинская, и польская блокада, согласовано с Вашингтонским обкомом, даже не вызывает политически никакого сомнения. Просто так такие вещи, а тем более синхронно, не бывают. Значит, то, что это определенного рода проба пера, это несомненно. Ну, например, вот только сегодня поступила информация о том, что Россия с Польшей договорились о квотах на перевозки на 2 месяца. То есть, таким образом, вроде бы на 2 месяца как-то какое-то временно транзит разрешен. Но повод для блокировки, как всегда, выбирается же экономический, нейтральный. Типа, было у нас перевозки 50% на 50%, 50% вашим, 50% нашим. А давайте сделаем 80-20%. А почему? А потому. Вот. А если не хотите, то идите вы туда подальше. Вот, грубо говоря, вопрос вокруг этого вертится. Поэтому, то, что сейчас вот происходит, эта блокада, это, на мой взгляд, один из новых олицетворений холодной войны, потому что, о которой в свое время еще говорил Медведев, тут не так давно. Потому что холодная война — это не значит осуществление ее все время одними средствами. Там типа наращивание гонки вооружений, там запуск в космос, там каких-то летательных аппаратов, так как это было в советское время, когда была настоящая холодная война. Она осуществляется теми средствами, которые под руками, которые лучше действуют. На сегодняшний день, чем бороться противоракетными системами, проще прокировать экономические перевозки, поскольку именно эти перевозки, они являются для Российской Федерации критичными.
Хорошо. Конечно, там Саудовской Аравии и Бахрейну чрезвычайно не повезло. У них не было там ни Гайдара, ни Чубайса, ни Путина. И, в общем-то, разрушать экономику было некому. И там, в общем-то, делается это для нации. Существует в этих странах такое понятие, что выгодно для народа, то выгодно для страны, то выгодно для государства. Поэтому развивались все сферы экономики. У нас же такого понятия нет. У нас есть Гайдаровский форум «Лучшие друзья Путина». Есть его какие-то отношения, полученные в результате его поездок в первом сроке где он с умилением ездил по всему свету и смотрел, как надо делать, как хорошо живут люди. Вот. Но, по всей видимости, этот опыт ему ничего не дал.
До Нет, сих пор... Почему? Люди, например, в княжестве... Как это я его все забываю?
Монако?
Нет, Андора? Нет, не Бурунди, а... куда ни один российский деятель никогда не защищал. Оно там рядом с Индонезией находится. Не Бутан, нет.
Бутан?
Нет. Какое-то нефтяное княжество, которое живет, так сказать, абсолютно на доходы.
Бахрейн?
Нет. Находящийся...
А, Бруней, точно.
Бруней. Ну, конечно, Бруней. У которого там султан скупает себе в гарем, так сказать, девушек там со всего мира, так, чтобы этим числом было не меньше 200. Ну, у него такие вот задачи. Вот. У него, так сказать, да, вот там тоже есть некий уровень жизни, которому можно по-своему позавидовать, если быть султаном. И среди султанов же, так сказать, чувствовать себя там хорошо. Вот. Но остальным как-то жителям, особенно на просторах России, трудно такой уровень жизни сразу же реплицировать и передать в свою сегодняшнюю жизнь.
Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. В любом случае, санитарный кордон этот живет, конечно, лучше, чем Россия, несмотря на отсутствие нефти. И опять-таки вспоминаются так называемые лихие 90-е, где Ельцин закладывал в бюджет и по программам, которые шли, по-моему, там 20% на экспорт от ВВП шло от экспорта, а остальное держалось на внутреннем производстве, то при Путине это как-то старательно очень ликвидируется. Другое дело, что, видимо, либералы, пришедшие бы к власти вместо него, наверное, делали ровным счетом то же самое. А вот, но как бы у Путина в этом отношении намного меньше оправданий, потому что он был своим и для либералов, и для силовиков. То есть, вроде как, человек из КГБ должен был выучиться соблюдать какие-то правильные вещи. Ну, свечку зато в церкви умеет держать, наверное, уже хорошо. Вопрос в чем здесь стоит? Вопрос в том, то, что не только кордон с Европы идет, но, в общем-то, идет и процессы с остальными странами. Вот прощаются долги нашим союзникам, нашим нейтрально относящимся странам, нашим врагам на протяжении всего времени только и делается, что прощаются долги. Ну, что это дает нам? Нам этого не дает вообще ничего. Если долг мы простили, значит, можно весело сесть нам на шею и выдвигать какие-то требования. С той же Монголией. Страна, не имеющая выхода к морю, но тем не менее развивающая свою экономику в отсутствии ресурсов. Они там тоже, в общем-то, понимают, что хотят и к чему нужно стремиться. У нас, я не знаю, когда до этого дойдет отношение, надежды на Китай были. Да, что вот этот шелковый путь, или как там называется этот труб?
Великий шелковый путь.
Да, великий шелковый путь будет построен, ну, во-первых, когда построен будет, то вопрос большой. А во-вторых, мы же видим, что сейчас происходит в экономике. То есть, первый раз такое глубокое падение Dow Jones и остальных индексов, и, в общем-то, возвращение к этому росту, ну, пока не видится. Потому что и у Walmart теряется прибыль чистая. Снижение, они закрывают часть своих предприятий в Мексике, в Бразилии. И если мы будем смотреть по всем отраслям и по всем таким крупным деятелям, то происходит то же самое. А что это значит? Это значит, что экономика постепенно будет замедляться. Не будет вот этого обширного развития, никому не нужны будут эти большие стройки, этих торговых центров и так далее. Это все будет постепенно пустеть, как, в общем-то, и сейчас уже в некоторых местах. Ну, вот Китай, там, помните, построил в каком-то году целый город для обеспеченных людей. И он пустой стоит. Ну, это значит, что Россия откуда-то будет брать деньги, откуда-то, если своих инвесторов там никаких нету, которые не свои, а из-за рубежа там были, наши собственные деньги вводились и переводились обратно к нам. Поэтому придется ожидать изменений в нашей экономике, и одногодичный бюджет ничего поможет. Вообще интересно то, что даже с точки зрения креативности придумывается опять этот термин «холодная война». До этого, конечно, была большая игра. Там Англия против всех, против России в частности. Холодная война там США, СССР. Ну вот мне совершенно не кажется, что Россия является врагом Штатов. То есть, чисто какой-то такой декларативной точки зрения, да, что говорится по телевизору, там, в Штатах говорят, вот России надо, все-таки она себя нехорошо ведет, и у нас, говорится, Штаты это ужасные люди, там, ну и так далее, это мы все знаем. А на самом деле, что деньги, как были, так и остаются за рубежом, родственники, как были, так и остаются, не против одного значимого человека, там, я имею в виду Путина, Медведева, остальных санкций не введены ни против них, ни против их родственников. Поэтому, с этой точки зрения, что Порошенко, что Путин, конечно, здесь играют роль американских марионеток и просто, ну, возможно, но просто подготавливают к кризису, который идет. То есть, мы же знаем, чтобы, если рейтинги упали какие-то, этому нужно дать какое-то объяснение. Сказать, что наша экономика плохая, и нам придется вести другую финансовую политику, ну, как-то нехорошо. Поэтому надо придумать какое-то внешнее обстоятельство, желательно не придумать, а желательно, чтобы оно было на самом деле. Как вот, например, фуры не въезжают из России на Украину, из Украины в Россию. Вот это, пожалуйста, хороший такой повод, чтобы объяснить, почему падают рейтинги мировые.